гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
17 часов 5 минут. Это радио «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. В гостях сегодня у нас главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поскольку сегодня все вокруг будут против вас, именно по той позиции, которую вы будете высказывать, я сразу объявлю наши контактные данные, чтобы наши слушатели уже могли стрелять в нас с вами СМС-сообщениями. Например, +7 925 48 948 СПС-портал. Телеграм «Говорит МСК-бот». Это наш аккаунт официальный. В Твиттере «Говорит МСК», помечайте. Ну и если кто пользуется сообщениями info@govoritmoskva.ru, и телефонный звонок 7373948. Игорь Юрьевич, давайте мы с вами подведем итоги президентства Обамы и посмотрим, какие перспективы нам пророчит Трамп. Ну, поскольку осталась неделя, но Захарова сказала, что за эту неделю администрация Обамы может многое наворотить. Может или нет? Вот чего вы ожидаете до 20 января? Или ничего громкого уже произойти не может?
Теоретически Обама может еще сделать какие-то заявления либо инициировать антироссийские действия. Мы не можем этого исключать, потому что, честно хочу сказать сразу, хороших слов для Обамы у меня нет.
Ни одного?
Нет, я даже более того проводил в своем твиттере опрос, как вы оцениваете итоги президентства Обамы. Так вот, очень отрицательно, 75%. В принципе, я солидарен с такой оценкой.
Это подписчики вашего
аккаунта. Да. Вот, но в целом, давайте вот посмотрим. Российско-американские отношения сегодня сведены к нулю.
Да, и это все говорят.
Это говорят все.
Я даже не встречала такого человека,
я хочу сказать, ведь такого не было даже в годы Холодной войны. В самый жесткий период противоборства США и Советского Союза. Даже тогда американские президенты не позволяли себе то, что, собственно, сделал Обама. Всегда был диалог. Нас не любили, но с нами разговаривали, нас уважали, исходя из логики того, что мы равновеликая по, ну, во всяком случае, военной и политической мощи держава с точки зрения наших визави в Америке. Вот Обама это забыл. И, собственно, все разбито в дребезги. Вот эта пресловутая перезагрузка не состоялась. Единственное, о чем можно говорить позитивно, это российско-американский договор СНВ-3, угу, который был подписан, и в рамках которого идет сокращение потенциала стратегических ядерных сил России и США. Вот по всему остальному либо ноль, либо в минусе.
А вот вы говорите, нас не уважают. Это Обама виноват или это мы какими-то действиями?
Нет, это чисто позиция Обамы, потому что американский президент, все-таки Америка – великая держава. Как бы мы их там не хаяли, мы признаем, Америка – великая держава. Президент великой державы вести себя так, как вел себя Обама, не должен. Во-первых, ставить нас в один ряд с ИГИЛ и с лихорадкой Эбола мог только очень недалекий президент. У Обамы вообще вот мало реализма, в основном он был подвержен определенным идеологическим воздействиям и в рамках вот этих идеологических представлений, то есть действовал в духе, знаете, коммунистических вождей, у которых, так сказать, идея шла впереди здравого смысла. Вот точно так же, как это не покажется удивительным, вел себя Обама.
Подождите, но один из претендентов на ключевые посты при Трампе тоже высказался вот буквально на днях о том, что там запятую поставил, и тоже СМИ перефразировали, говорят, что приравнял фактически ИГИЛ к России. То есть все равно слышно какие-то заявления подобные, о чем вы сейчас говорите, со стороны Трампа?
Во-первых, такого Трамп себе не позволял.
Сам Трамп.
Это первое. Второе. Члены команды Трампа, ну, собственно, два человека, которые сейчас проходят процедуру утверждения, а это слушание в Конгрессе, в Сенате, в Палате представителей, кандидат в министры обороны. И второй – это кандидат в госсекретари. Разумеется, они там, когда достаточно жесткий такой вот идет разговор, конечно, они не могут заявить о том, что они там любят Россию, либо хотят что-то сделать для нее. Да мы этого и не ждем. По сути дела, от Трампа ждут просто политического реализма. Потому что Обама убил все, что можно было убить. Получив Нобелевскую премию мира, развязал серию военных конфликтов, обрушил целый ряд политических стабильных режимов на Ближнем Востоке. Теперь там хаос, террористы, ИГИЛ, другие запрещенные в России террористические организации. Государственный переворот на Украине, который прошел при активном спонсировании и усилий нынешней американской администрации. Это, опять же, попытки свержения, уничтожения независимых политических лидеров. В данном случае мы говорим о президенте Сирии Башаре Асаде. Кстати говоря, Асад остается, а Обама уходит. Вот такой вот парадокс. Хотя Обама заявил, что программная цель моей политики – свержение Асада, как якобы, так сказать, вот такого вот кровавого диктатора. Ну и в целом Обама подписывал санкции на применение американских беспилотников, которые там уничтожали и гражданское население. То есть отметился он практически по всем основным ключевым направлениям международной политики исключительно с негативной точки зрения. Европа лет через 50 будет по-прежнему благодарить в кавычках Обаму за те сотни тысяч беженцев с Ближнего Востока, которые наводнили сегодня Старый Свет, в том числе благодаря Обаме, его ключевым политическим партнерам, в данном случае госпоже Меркель в Германии и господину Оланду во Франции. Это были такие гуттаперчевые марионетки. Фактически Обама выступал в роли такого кукловода, а, собственно, и Оланд, и Меркель озвучивали точку зрения и выполняли то, что было выгодно американской администрации. И вот итоги. Мы сегодня, подводя, еще раз говорю, не можем назвать ничего позитивного, за исключением договора СНВ-3, как я уже сказал, из того, что сделал Обама.
Это позиция Игоря Коротченко. Мы, конечно, сейчас предоставим слово нашим слушателям 7373948 и уже спорят посредством Телеграма. Но, Игорь Юрьевич, я хочу уточнить. Вот сейчас отношения на дне между Россией и Америкой. Трамп придет и снизу постучали, как говорится, даже со дна, или пойдет шкала вверх?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что нам не надо идеализировать Трампа. Трамп будет защищать интересы Соединенных Штатов Америки, ничьи другие. Мы рассчитываем на что? На элемент политического реализма, который заключается в том, что Трамп – это представитель промышленной экономической элиты США. Это бизнесмен. Бизнесменам всегда свойственна более реалистичная оценка ситуации, чем политикам. Если Клинтон в определенной степени была, знаете, в таких идеологических шорах, и она, собственно, этого не скрывала, то Трамп, как бизнесмен, он привык мыслить более такими конкретными категориями, потому что любая бизнес-сделка, она предусматривает баланс интересов. И вот расчет на это сегодня, наверное, есть, в том числе в Кремле, что с Трампом можно будет договориться по ключевым позициям. Ну, вот сядет Путин и Трамп, и обращаясь друг к другу на «ты», просто скажет: вот, Дональд, что для США вот важно? А тот скажет: Влад, что важно для России? Вот если они вот наметят, договорятся, вот мне кажется, есть такая надежда, что как бы все-таки правила игры будут соблюдаться, при том, при всем, что Америка по-прежнему будет соблюдать свои интересы. Но здесь будет баланс. Не будет вот такой, знаете, вот лобовой, идеологической, я сказал бы, коммунистической устремленности, которую нам демонстрировал Обама. Хотя, конечно, он не коммунист, но действовал в лучших традициях советских вождей.
А теперь слушатели, говорит Москва, 7373948, телефон прямого эфира. А ваши аргументы против позиции нашего гостя слушаем прямо сейчас. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый вечер, Алексей.
Да, Алексей.
Игорь Викторович.
Юрьевич.
Юрьевич, да?
Да-да.
Я бы хотел вас напомнить, а вы разве не в курсе, что в 99-м году, совпадение это или нет, при вторжении Басаева буквально в Дагестан, буквально за полторы, за две недели, Конгресс Соединенных Штатов утвердил долгосрочную перспективу, что все постсоветское пространство, включая территорию Российской Федерации, будет являться в долгосрочной перспективе для США не только геополитической и стратегической доктриной, но и на сфере национальных интересов. Как эти интересы прорабатываются, мы видим на примере стран Греции, включая Афганистан. И второй ключевой момент. Путин сидел с Джорджем Бушем-младшим в Техасе на берегу имения и ловил рыбу в ручья. Но, тем не менее, именно он в 2008 году до Юго-Осетинского конфликта в апреле месяце при посещении Киева намекнул уже российским властям, что никаких компромиссов, обменов и уступок по отношению России по украинскому вопросу не будет. Через 5 лет все это произошло. Почему мы всегда хлопаем ушами и надеемся на снисходительность и прозорливость в отношении России и американских президентов? Спасибо большое.
Спасибо.
Ну, если вы внимательно слушали то, что говорил я могу повторить еще раз ключевую свою фразу, что нам не надо уповать на Трампа. Мы ждем прагматичной оценки нынешнего состояния российско-американских отношений. Разумеется, реализуя собственные национальные интересы, мы опираемся прежде всего на нашу военную мощь, на нашу политическую волю, на нашу способность что-то решать и значить в современном мире. А то, что Конгресс принимает принимал соответствующие решения, ну, ни для кого это не секрет. Более того, в структуре Пентагона есть оперативное командование, зоной ответственности которого является территория Российской Федерации. Но это все американские хотелки. Они могут хотеть чего угодно. Вопрос, что мы можем реально иметь за спиной наших дипломатов и президента, когда будем решать какие-то вопросы восстановления отношений с США. Разумеется, если мы будем слабы, от нас просто будут вытирать ноги. Но если за нами будет стоять потенциал, определенная политическая воля, что немаловажно, ну, худо-бедно какие-то союзники и партнеры, извините, тогда диалог будет идти, ну, в общем-то, с позиции учета интересов друг друга.
О чем пишут слушатели прямо сейчас? Европа будет еще вспоминать, пишет Степан Обаму, за такой прекрасный момент, как трансатлантический торговый договор. Дальше. А у вас набор штампов, пишет 539-й. Зачем педалировать тему беженцев в Европе? Их меньше 1% от населения. И итальянские ВВС бомбили Ливию, отмечает Виктор. Причем здесь Обама?
В данном случае мы говорим не конкретно о Ливии, мы говорим, во-первых, о расширительной трактовке известной резолюции, которая вводила на территории Ливии бесполетную зону, и при активном участии, и при одобрении Госдепа США, собственно, НАТО реализовало военную операцию против Ливии. Если бы Обама захотел, он мог бы легко это заблокировать, он этого не сделал. Поэтому, как минимум, несет за это ответственность. По всем остальным вопросам, вы знаете, там беженцев может быть и меньше 1%. Вопрос, что там порядка 50-60 тысяч террористов, которые прошли лагеря ИГИЛ, и приехали они в Европу отнюдь не для того, чтобы ассимилироваться и насладиться ценностями и европейским образом жизни. Они туда приехали подрывать существующую Европу изнутри. Поэтому я говорю, еще лет 50 Европа будет икать и вспоминать Обаму, благодаря которому, собственно, ну и Меркель, и Оланду, и другим европейским лидерам Европа сегодня превратилась в подобие пороховой бочки.
Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», в гостях на радио «Говорит Москва». Еще по поводу бизнесмена Трампа. «Бизнес-сделка, пишет Юрий, когда заключаются взаимоинтересные сделки, а мы США вообще не интересны никак». И Александр Фельдман спрашивает, полагаете ли вы серьезно, что националист-бизнесмен договорится с бывшим спецслужбистом?
Ну, договорятся или нет, это пока что уже ближайшее будущее. Собственно, ждать осталось недолго. По крайней мере, насколько я могу судить, уже проработка будущей российско-американской встречи в верхах ведется. И есть контакты между командой Трампа и командой Владимира Путина. Договорятся они или нет? Еще раз говорю, я за то, чтобы они договорились, но это покажет только жизнь. Во всем остальном, повторю еще раз, вот не надо ждать от Трампа слишком многое, надо ждать много от нас самих. Поскольку мы сами в определенной степени определяем свое собственное будущее. Если у нас будет, по крайней мере, ну, более-менее консолидированная страна, если мы преодолеем вот этот вот экономический, мягко говоря, кризис, в который нас ввела непродуманное решение нашей либеральной элиты, которая сегодня, кстати, или вчера, там на Гайдарском форуме снова обсуждают планы. Вот видел я господина Кудрина, он там вещал, как мы хорошо все заживем после 2025 года. Ну, мы помним, коммунизм нам тоже обещали построить в 80-м году.
Давайте мы обязательно обсудим эту тему, но чуть позже. А пока по Обаме. Вот среди тех, кто пишет СМС-сообщения, очень много защитников Обамы.
Серьезно? Вот
да,
удивительно. Да,
7373948, телефон прямого эфира. А давайте позвоните нам и уже в диалог. Ой, убавьте радио, пожалуйста, слушаем вас.
Алло, алло.
Да, вы защитник Обамы.
Вот мне к Игорю Юрьевичу вопрос такой. Да. Вот он сравнил действия Обамы с коммунистами. Что он имеет в виду?
Идеологическую упертость, отсутствие реализма. Вот у него идея фикс, как вот была идея фикс у коммунистических вождей, да, насаждение коммунизма во всем мире. Вот у Обамы точно такая же была идея насаждения демократии. И они эту демократию насадили, мы видели на примере Украины, какая там сегодня демократия. Я уж не говорю про во что превратился Ирак, во что превратилась Ливия, Афганистан. Причем, что интересно, Обама очень четко перевел стрелку на Бушей, на республиканцев, сказал, что вот именно они виноваты, там, что появился ИГИЛ, террорист, а он, дескать, белый пушистый.
Давайте заведем голосование. Есть среди наших слушателей те, кто защищает Обаму. Это видно по сообщению из Телеграма и СМС-кам. 134-21-35. Вот этот номер набирайте. Если вам есть что хорошего вспомнить при президентстве Обамы, вы знаете какие-то положительные моменты, помните, можете о них рассказать. Ну, в контексте России, конечно. 134-21-35. Вы склонны защищать Обаму, когда, например, Игорь Коротченко на него нападает сегодня.
Я не нападаю, я даю трезвую оценку.
Ну, трезвую — это ваша личная оценка.
Это плохой американский президент.
Пожалуйста.
Худший после 1945 года. Худший после Эйзенхауэра.
Не согласны вы с этим, хоть и живя в России, ну, как оцениваем, так и оценим. 134-21-35 не согласны. Или согласны с Игорем Коротченко, худший американский президент. 134-21-36. 134-21-36. Еще раз, не запутайтесь. Первый номер телефона, если вы не согласны с позицией Игоря Коротченко, будете против какие-то аргументы высказывать, 134-21-35. И согласны, да, худший, про Обаму ничего плохого, хорошего сказать нельзя, 134-21-36. Все, голосование идет, и телефонные звонки 7373-948. Все вижу. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Яна, очень рада вас поприветствовать.
Да, Яна, пожалуйста.
И замечательного квалифицированного эксперта.
Спасибо,
так,
Яна.
Значит, вы будете соглашаться с Игорем Юрьевичем, да?
Абсолютно, и даже больше. Я пойду дальше.
Давайте, сходите дальше, да, да.
Давайте начнем с того, что он зачел себе в актив. А именно, Обама-Кеа, она отменена де-факто Сенатом.
Ну,
дальше.
Трамп обещал.
Что государственный долг США уменьшился? Нет. Дальше, так сказать, внешняя политика, внешний контур провален, да его, собственно, нет, очертаний не видно, и хаосу нет конца, да? Ну, единственное, Владимир Путин где-то ставит точки реперные, и, быть может, в Алма-Ате что-то свяжется, но самое главное, и вот те, кто хвалит Обаму, я сейчас скажу нечто, что вас повергнет в шок.
Да, только это прилично,
именно,
да.
Именно. Значит, было время, когда он был сенатором вместе с Маккейном, и господин Ходорковский, сидя в России в тюрьме, через, так сказать, людей, которые жили за границей и продвигали его личные интересы, подкупили и того, и другого на $400 000 за то, чтобы они в Сенате пролоббировали какой-то из резолюций, из, не знаю что.
Откуда у вас такая информация,
о том, что
Ян?
Дать свободу Ходорковскому. Вы подумайте, это будущий президент.
Откуда вы знаете
это
такие
известно.
Точные данные? Яна, вы где-то работаете в спецслужбах? Вы очень осведомлены.
Я слышала это в радиоэфире от очень авторитетного человека.
Которому доверяете.
И просто так говорить не стало бы.
Понятно, спасибо большое. Но Яна сама лично этого не видит.
Но я могу сказать,
она
что Обаму
дальше,
не
да?
любят везде, потому что даже в Израиле Обаму сегодня не любят. Хотя США всегда поддерживали как бы Израиль, но Обама испортил отношения даже со своим стратегическим союзником на Ближнем Востоке. В Израиле Обаму не любят. Там рады, что он уходит.
Обаму нужно защитить в таком случае, 134-21-35, ну, есть положительные моменты, были при его президентстве. 134-21-36, нет, полностью разделяете мнение Игоря Коротченко, который называет Обаму худшим президентом. 7373-948, телефон прямого эфира, теперь слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Извините, связь?
Бывает, 7373-948, перезвоните, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Николай зовут.
Да, Николай.
Ну, Обаму я не знаю, мне кажется, что вот США должны, жители американцы, наверное, да, говорить, Обаму хорош, плохой. Вот
нет, они говорят безусловно.
Экономические, у них 5%, уже 8 лет не было такой безработицы, вот, во-первых. Во-вторых, вот мне смешно уже этих пропагандистов, да, путинских слушать. Они вот все на Обаму, там, на Трампа. У нас 17 лет Путин командир, а они все про какую-то пролиберальную элиту говорят. Ну что, Путин не
нет.
знает, что у нас либеральная элита, или он спит, может, там... Может,
подождите, но мы сейчас, во-первых, про Обаму говорим. Спасибо вам большое за звонок. А вы переводите сейчас стрелки. Но Обаму могут, ну, естественно, оценивают американские граждане, но а почему, кто мешает нам тоже оценивать?
Нет, но кто вводил санкции против России, экономические в том числе, затягивая такая удавка на горле, в общем-то, нашего народа. Ну, Обама впереди паровоза бежал, больше всех старался. И в данном случае я выражаю точку зрения исключительно свою. Приписывать мне то, что я там реализую какие-то, знаете, пропагандистские планы Кремля, как минимум глупо, потому что у меня есть собственная точка зрения, она заключается, повторяю еще раз, после 1945 года Обама худший президент в новейшей истории США.
Идет голосование, если вы поддерживаете такую позицию, это второй номер для голосования, 134-21-36. Если вы хотите защитить Обаму, 134-21-35. Ну вот Александр пишет, а разве санкции не на благо нашего импортозамещения?
Ну, это, понимаете, делать хорошую мину при плохой игре. Я хочу сказать, санкции сами по себе, они, ну, конечно, можно найти в них и позитив, но негатива гораздо больше. Поэтому человек, который конкретно это делает, во всяком случае, мне кажется, не заслуживает никакой благодарности. Ну, и еще раз говорю, понимаете, вот давайте вспомним, эти кривляния Обамы перед зеркалом показывали, потом, где он с такими маленькими гантельками там занимался, так сказать,
фитнесом. Ну, а что, это его фитнесом. Плохо характеризует? Вы так сейчас говорите,
как ну, будто взял бы это... штангу и начал бы штангой как-то заниматься, либо как-то, ну, по крайней мере, тем, чем должен заниматься мужчина в фитнесе, но не с гантельками весом 1 кг.
А как так, же первая сказать, леди как бы... США, которая появлялась, которая, ну, я уж не говорю о ее нарядах, но и вообще о ее деятельности, как она...
Слушайте, ну, любая супруга американского президента – публичное лицо, и Мишель Обама, чем она прославилась? Ну, вот последний скандал в Белом доме вы слышали, да? Собака Обамы покусала серьезную девушку, которая пришла там в Белый дом. Ну, как бы вот все эти факторы...
Свидетельствуют о том, что Обама худший президент Америки.
Естественно, не собака виновата. Виноват хозяин, который просто ее не научил нормальным манерам. Но в данном случае мы говорим, что вот как собака Обамы покусала, собственно, там, посетительницу Белого дома, собственно, так и администрация Обамы вела себя в отношении окружающего мира, те, кто... Ну, имел собственную точку зрения, их там долбили, уничтожали, втирали, при этом повод разговора о демократии.
Вы знаете, вот 971-й наш слушатель пишет, что через 4 года, может, и раньше опять Обаму выберут.
Ну, уже невозможно, потому что по действующему американскому законодательству президент, который дважды был президентом, он уже не может больше никогда в своей жизни вновь возглавить США.
Ну что, останавливаем голосование. Всем спасибо за участие. Смотрите, 40% наших слушателей готовы защищать Обаму, когда вы называете его худшим президентом. 60% с вами согласились, но все-таки согласитесь, результат не такой однозначный, как вам бы, наверное, хотелось.
Ну, американское посольство хорошо работает, что я могу сказать. Конечно. Но давайте все-таки не забывать такую важную вещь, что, разумеется, мы же не мажем черной краской всю Америку. В Америке есть чему учиться, есть что взять, есть позитив, и есть и негатив. Но в данном случае мы оцениваем роль уходящего 44-го президента США, который, ну, мягко говоря, не оправдал надежд как минимум Нобелевского лауреата.
Ну вот Нельсон пишет, стараясь защитить Обаму, ой, куда ускакивает сообщение, если серьезно, президент США защищает свою страну, и Обама защищал, неважно какими жертвами, он пытается действовать исключительно в интересах своей страны, просто политику выбрал захватническую, просто не повезло.
Ну, мне кажется, все-таки политический лидер, это прежде всего мы оцениваем его по конкретным результатам работы. Если у США везде проблемы, если США теряет авторитет в мире, если США разворошили целый ряд стран, превратив их в гнезда терроризма, и при этом финансировали, обучали, спонсировали эти террористические группировки, ну, мне кажется, что ответственность за это несет первое лицо государства.
Серж спорит с вами, что третий срок можно через срок в Америке.
Нет, это можно у нас в России, но не в Америке.
Понятно. Вот, Серж, вам ответ. Ну что, напомню, что проголосовали следующим образом. 60% наших слушателей согласились с нашим гостем Игорем Коротченко в том, что Обаму можно назвать худшим президентом Соединенных Штатов. Не согласились 40% наших слушателей. А, так, вот Нельсон пишет, вот если бы наш президент так поступал, вы бы поддерживали, просто он не президент нашего государства. Просто он чужой нам человек, поэтому его так ругают. Легче ругать, когда вот он далеко...
Слушайте, ну я не гражданин Соединенных Штатов Америки. В данном случае я оцениваю Обаму как гражданин Российской Федерации, совокупно оценивая то, что произошло на международной арене и в отношениях между Москвой и Вашингтоном.
Я напомню, что в гостях у нас главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Мы уже чуть-чуть начали говорить об экономике и продолжим эту тему буквально через 5 минут. Это программа «Против всех». У микрофона Екатерина Родина. Далее новости.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Звонят только те, кто готов спорить. «Против всех».
Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Сегодня на радио «Говорит Москва» в программе «Против всех». Уже начали мы говорить о Гайдаровском форуме. Давайте продолжим экономическую тему немного, потому как есть заявления разные, много. Но вот самое главное, что вы услышали, с чем не согласны или согласны, например. Были прогнозы экономистов. И премьер-министр говорил, что у нас технологическое отставание – это главный риск в экономике.
Слушайте, об этом говорят последние, наверное, лет 15, насколько я помню. Ну, мне, честно говоря, не нравится само название «Гайдаровский форум». Зачем увековечивать память человека, о котором 98% нашего народа могут сказать только негативные вещи? Это массовое ограбление в ходе приватизации, это вот эти вот ваучеры, вместо двух волк мы не получили большинство за эти цветные бумажки вообще ничего. Это шоковая терапия, это семибанкирщина, это рождение олигархов. Всем этим мы обязаны Егору Тимуровичу Гайдару. И увековечивать его либеральную память, ну, как минимум, наверное, все-таки надо в рамках, может быть, тех вузов, ну, например, в высшей школе экономики, там бронзовый бюст Гайдара стоит. Ну, ради бога, если хотят поставить у себя на территории этого вуза, пусть ставят, но увековечивать его память, на мой взгляд, это нецелесообразно.
Понятно.
Другое дело, что экономические форумы важны, нужны, вот. Но, опять же, там роль задают у нас прежде всего либералы. Я уже сказал, что выступал тот же самый Кудрин и так далее. Понимаете, есть известная восточная поговорка: сколько ни говори слова «халва», во рту слаще не станет. Поэтому сколько мы ни говорим о проблемах вот на этих форумах гайдаровских, понимаете, проблемы-то не решаются. Ну, собрались, поговорили. И экономические итоги мы видим, когда министр экономического развития арестован по подозрению в получении взятки в несколько миллионов долларов от крупнейшей нефтяной компании России. Поэтому давайте, пусть они там соберутся, у Ликаева обсудят, почему взятки берет, а, так сказать, ближайший ученик Гайдара. Вот эта тема, наверное, была бы интересна послушать из уст того же самого Кудрина.
Ну,
поэтому вот, знаете, от того, что они там собрались, чего-то там пообсуждали, предложили, толку не будет. Есть рабочий инструмент. Российской Федерации. Ну, собственно, вот на этой площадке надо работать, надо делать реальную экономику, а не заниматься вот этим словоблудием в очередной раз, толку от которого никогда, собственно, по сути дела, и не было.
То есть экономические форумы бесполезны, в том числе тот форум...
Нам нужны не форумы, нам нужны инвесторы. Вот инвестор, который приходит с деньгами, вкладывает, для
так,
того, чтобы инвесторы приходили, как заманить. Ну, рецепты понятны. Во-первых, это, так сказать, независимость наших судов, это конкурсное судопроизводство, это честность там арбитражных всех процессов и разбирательств, это правоохранительные органы, которые не должны приходить с проверками в бизнес, потому что в основном они туда приходят, мы знаем, для чего.
Ну вот все это перечислили, где-то надо это об этом рассказать инвесторам, где-то они должны их услышать. Вот
только...
форум – это площадка для того,
знаете,
чтобы
вот нам
слышать
надо
друг друга.
Ехать на такие форумы, как Давос, там, в Гонконг, в Шанхай, вот там... Среда должна меняться. Когда у нас министр экономического развития...
Вы таким образом принижаете наши форумы?
Нет,
по сравнению с международными?
Нет, я не принижаю наши форумы. Я вот за то, чтобы, вот, например, Гайдаровский форум взял и проголосовал. Мы осуждаем Улюкаева за то, что вот он так себя повел. Естественно, виноват он или нет, решит суд. Но, по крайней мере, вот, ну, реакция какая-то нашего либерального экономического сообщества должна была быть. Кроме того, что, ой, как странно задержали господина Улюкаева.
А вы думаете, возможно, кто-то не осуждает? И...
Да, конечно, не осуждает. Слушайте, они...
Нет, то есть, типа, заявление они приняли, мы осуждаем. Что бы от этого изменилось?
Ну, по крайней мере, это вот... Там говорят эти мантры, да, что, значит, меньше вмешательства государства в бизнес и так далее. Я двумя руками за, но для начала у нас министр экономического развития, его не должно ФСБ ловить за получение взяток от крупнейшей компании.
Вот вы сейчас, знаете, двулико говорите, что это значит не должно. Если была взятка и факт преступления, то обязательно должно,
Я имею в виду, что министр не должен брать взяток,
да,
министр экономического развития.
Да, но это другое дело, хорошо, что поймали, и должно ловить таких людей.
Я думаю, что
почему
поймали,
говорите,
это
что
вершина айсберга, ловить надо больше, чаще, вообще надо чистить. Я считаю, что нам нужны министры, которые могут дать быстрый результат. в своей работе. А то сидят люди...
А, например, вы можете привести пример министра, работой которой вы довольны?
Сергей Шойгу. Вот, мне кажется, его назначат там министром финансов.
Он один?
Министром экономического,
то есть, кроме Шойгу,
министра экономического развития. Ну, человек реально делает дела. Вот принял армию, через 3 года сделал за нее конфетку. Мы там в Сирии воюем удаленно. Там весь мир кричит о том, какие у нас кибервойска. Мы там, ну, реально, то есть вот и сдвиги, понимаете, нам вот что надо. Живем мы бедно, плохо в стране. И, наверное, долго еще так будем жить. Но нам надо видеть позитив, а вот не бесконечное пережевывание вот этих экономических либеральных.
А позитив
мантр.
Это что, это победы в войнах в других
странах?
Да не
победы в войнах, но результаты работы. Ну, слушайте, ну когда вот мы выходим, видим, город не убран, там лопаются батареи. Вот недавно показали какой-то северный город, минус 35, и у мэра берут интервью, он с гордостью говорит, да, ему задают вопрос, а вы не пробовали предложить людям, которые вот там полопались эти батареи, и при минус 35 они сидят в своих квартирах, чтобы вот им в общежитие куда-то, они говорят, а у нас граждане гордые, они вот не хотят из своих квартир переходить в какие-то другие. Вот такого мэра надо снимать. То есть человек, вот любой чиновник, министр, я не знаю, хозяйственник, он должен давать результат. Если в течение года результата нет, ну, надо говорить, до свидос, менять. А у нас же вот эти люди сидят, их тасуют, и, к сожалению, очень плохо так
то
происходит.
То есть, если бы вы назначали министров,
ну, министров если у нас бы назначает президент, я не беру на себя их, эти функции.
Но вы высказываете предпочтение, каким должен
быть человек на этом посту. Я высказываю предпочтение. Я вот с точки зрения здравого смысла говорю, что любой министр, чиновник, он должен давать результат. По крайней мере, чтобы при нем, при его руководстве, при том, как он возглавил ту или иную отрасль, направление, чтобы люди видели результат, а не просто процесс пилёжа денег, чем у нас все увлечены безумно и ловят, к сожалению, только малую
знаете,
часть тех, кто пилит.
Некоторые могут вам сказать по поводу Шойгу и по поводу аварии 154, Ту-154, сколько самолету лет, и как он обслуживался, это еще, конечно, предсказать и так далее, будут выяснять, но много уже было разговоров о том, что есть все-таки пробелы у нас в военной сфере, на чем летают, в каком состоянии техника и так далее. Вы называете Шойгу как человека, который показывает результаты.
Ну, быстрый, эффективный, конкретный результат работы.
Больше никого не можете назвать. Один Шойгу на всю Россию.
Я мог бы назвать еще Дмитрия Рогозина, очевидно, при нем оборонно-промышленный комплекс у нас демонстрирует рост и выполнение гособоронзаказа. Вы знаете, вот других вот министров, ну, если мы берем министров экономического блока, ну, как-то и рад бы похвалить кого-то, не могу. Ну, вот новый сейчас назначен, министр экономического развития, молодой, в общем-то, человек. Посмотрим, какие будут результаты. А вот так вот министры, которые сидят, ну не знаю. Хотелось бы, чтобы были люди, которые вот там сказали. Вот, понимаете, опять же, кто как не относится. Вот пришел Шойгу. Ну, мы видели, в каком состоянии были вооруженные силы. В каком они сейчас. Прошло 3 года там, ну, 4.
Ну, а в каком? Как вы это видите? Как вы это понимаете? По новостям,
ну,
что
это
новые...
даже не мы. Эти
новое
оценки...
оружие?
Ну, во-первых, у нас идет новое оружие. Действительно, вооруженные силы.
Это вы считаете?
Да, значит, это да. Первое. Второе, мы, проводя операцию в Сирии на таком удаленном географическом театре военных действий, блестяще там все задачи свои решаем. И оценки, которые дают нам сегодня наши западные партнеры, назовем их так, они, в принципе, носят комплементарный, хотя и вынужденный характер. Но мы-то прекрасно понимаем, одной военной мощью страна жить не может без экономики, без нормального экономического фундамента, без малого бизнеса, который должен там давать 40, 50, 60% ВВП. Любая страна, она обречена. Мы не хотим становиться Северной Кореей, мы не хотим там подавления прав и свобод. Нужна, разумеется, и оппозиция, но не та, которая кормится там с руки американского посла, а такая вменяемая, да, нормальная оппозиция и слева, и справа. Но вот все это базируется на фундаменте, прежде всего, экономики. У нас экономика, к сожалению, буксует.
Лавров.
Ответственность...
Лавров.
Лавров, прекрасный министр, хорошо, что вы назвали.
Это но не я, это наш слушатель подсказывает.
Мы как но... бы говорили все-таки про не внешнюю политику, а вот силовой, экономический блок. Конечно, Сергей Викторович Лавров, блестящий министр и, самое главное, человек порядочный. Вот, знаете, разные есть у нас люди. Мне доводилось там в разных ситуациях бывать, видеть разных больших людей. Ну, я говорю, Лавров прекрасный человек и, самое главное, замечательный министр. Но я хочу сказать, что министру иностранных дел легко, конечно, решать проблемы международные, когда за спиной есть, знаете, такая стальная рука в бархатной перчатке в виде вооруженных сил. Это тоже помогает решению дипломатических проблем.
Ну, вот тут нам пишут, что чем Шойгу молодец, что оружие поступает, так это деньги. Причем тут Шойгу? Ну, у нас вообще кипит телефон. Он очень красный. Ну, я давайте, сейчас предоставлю давайте слово нашим слушателям. 7373-948. Телефон прямого эфира. В гостях у нас Игорь Короченко. 7373-948. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Алексей Игоревич. Вы сказали об инвестициях, но не кажется ли вам сейчас под давлением санкций Россия готова на любые инвестиции, которые в западном мире считаются, если не интервентной оккупацией, то в любом случае продолжением колонизации, в том числе и России от третьих стран, например, россиян, которые финансово и экономически зависят от Соединенных Штатов Америки. Это первый вопрос, я не согласен с вами. И чему потворствует, конечно, правительство уважаемого Медведева. И второй вопрос. Как вы оцениваете в перспективе размещения танков «Челленджер» и «Леопардов» стран НАТО вдоль границ не только с Россией, но и с Украины, от Румынии до Польши, тысяч танков «Абрамс» и боевой машин пехоты США, которые недавно прибыли в порты ФРГ. Спасибо большое.
Да, спасибо. Вот Песков называет это реальной военной угрозой нам.
Но
давайте
мы,
тогда по очереди.
Мы, да, первый вопрос еще, первая часть вопроса была, значит, по поводу инвестиций. Ну, если инвестиции в виде того, что нам дают деньги за то, что мы на своей территории устраиваем радиоактивные могильники для радиоактивных отходов из других государств, нам за это платят деньги, вот такие инвестиции нам, конечно, не нужны. Либо там кто-то желает, допустим, заниматься экологически опасными видами бизнеса. Что касается вот то, что идут инвестиции со стороны россиян, которые там что-то куда-то вывезли, а обратно хотят что-то вложить в страну, да я что-то не помню таких примеров. У нас этих амнистий капиталов объявлялось уже, по-моему, 2 или 3. Что-то как-то особо притока инвестиций назад в Россию мы не увидели и не ощутили. Разумеется, нам нужны не спекулятивные инвестиции и не инвесторы-спекулянты типа Сороса, задача которых просто обрушить рынок, либо валютный рынок, либо фондовый рынок, и на этом заработать пару миллиардов долларов, либо евро, вот путем таких спекулятивных операций, чем Сорос успешно занимался на ряде рынков, в том числе и в 90-х годах в России. Наверное, нам такие инвесторы не нужны. Вопрос, придут ли другие сюда инвесторы? Ну, европейские, наверное, вряд ли. Надо бороться за инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона. Хотя те же самые китайцы тоже достаточно прагматичные люди. Теперь, что касается вопроса относительно, как нам относиться к появлению новых, скажем так, дивизий, бригад, новых сотнях и тысячах в перспективе танков, самолетов, которые будут размещены вдоль границы России и НАТО. Я здесь полностью согласен с оценкой Дмитрия Пескова, потому что любой, даже не военный, а политический аналитик всегда прекрасно понимает, что, знаете, вот подошли к тебе на улице, в руках пистолет, ты не знаешь, выстрелят в тебя, не выстрелят. Сегодня с тобой вот этот человек с пистолетом говорит ласково, он уважает тебя, готов считаться с твоей точки зрения, а вдруг ты с ним заспоришь, он достанет этот пистолет, направит тебе в лоб и скажет, слушай, а вот все-таки ты будешь делать так, как я решу. А если ты рыпнешься, он может нажать и на спусковой крючок. Вот, ну, может быть, такая вот уличная аналогия, но она прекрасно иллюстрирует, что появление новых военных компонентов НАТО, США вдоль наших границ, это не есть хорошо. Потому что одно дело, когда там не было никого, другое дело, когда но кто-то появился. Это вынуждает нас...
Да, вот что делать-то?
Ну, что делать?
Реакция какая должна быть? Потому что но понятно, что это плохо.
Здесь реакция должна быть силовой, но, как говорится, без, знаете, чрезмерного энтузиазма. Нам не надо втягиваться в гонку вооружений. Я здесь абсолютно согласен с нашими руководителями. Мы помним советский опыт. И дважды на эти грабли наступать нам не надо. Но так или иначе будем асимметрично реагировать. Как? Ну, разместим «Искандеры». Нацелим их куда надо. У нас новые крылатые ракеты морского базирования «Калибр» сейчас на Балтийский флот, который противостоит в том числе военно-морским силам НАТО, поступают ракетные корабли, оснащенные данным видом вооружений. То есть будем отвечать асимметрично. Ну, помните, как это? Геша, буду бить больно, но точно. Вот где-то примерно так и будем реагировать. Но сразу хочу сказать, гонка вооружений нам не нужна. Мы не собираемся превращаться в осажденный лагерь и в подобие Северной Кореи. Нам нужны контакты, развитие экономики, политических, культурных связей с окружающим миром. Но там, где будет угроза, будем отвечать. Без этого нельзя.
Спасибо большое. Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», был гостем программы «Против всех». Благодарю вас.